Программа Ольги Матиевой о классической музыке «Бах его знает» на 117.2.
Добрый вечер! Ну что смешного, я всего лишь поздоровалась. Здрасте, здрасте, я очень рада. Если нас кто-нибудь слушает, я пока этого не знаю. Если вы нас слушаете, скажите нам, пожалуйста, в чате привет. Мы будем очень рады вас не только представлять, но и в каком-то виде видеть. Ну, с вами Ольга Матиева, как вы уже в курсе, и ее соведущая. Вы соведущая?
Я соведущая?
Давайте предположим. Хорошо.
Ну, Бах меня знает, в конце концов.
Бах вас знает. Станислав Фоменко, ведущий, импровизатор, чтец, шелестец страницами в эфире после этой передачи.
Еще у нас где-то есть Иван Витошкин, который тоже
добрый вечер. Иван Витошкин прифигел чутка.
Я бы хотел для начала сказать, что у нас есть джингл. Я слышал только что джингл, и я восхищен. Это наверняка был Бах.
Это был Бах, и знаете какой? Обычный.
Обычный.
Да, это был даже обычный Бах.
Бах вульгарис, как говорят у нас на биологическом. Так, хорошо.
Да, ведь мы выяснили уже в прошлый раз, если кто-то был или не был, что Бах был не один, а их было довольно много. Помните, сколько было Бахов?
Ой, 16 детей у него было, я помню.
20 версия,
детей?
Версия второй команды, 20.
А сколько-то выжило? Подождите, мы говорим про выживших или только про рожденных?
Важное уточнение.
Это важное уточнение, да. Но мы говорим про каких-нибудь, в любом случае цифра 16 неверна.
Да блин.
Извините, да. А что вообще было в прошлой серии, кто помнит?
Это, вы знаете, о чем мы говорили? Напоминает сейчас такую передачу «Спокойной ночи, малыши».
Для интеллектуалов, да?
Чур, я Хрюша, Иван.
Хорошо, я так и буду вас представлять. А я кто?
Вы приглашенная звезда, которая... Или человек, который вставляет в фигурки руки.
Да, и мы с вами тетя Оксана.
Тетя Оксана.
Хорошо.
Слушайте, давайте все-таки сделаем вид, что наша передача про классическую музыку.
Да, да,
я
да,
тоже
хорошо.
Что-то думаю, так вот мы начали. Так, у нас вроде...
Очень бодро начали, извините. В следующий раз я постараюсь начать не настолько бодро.
Я готов ответить на ваш вопрос, что было в прошлый раз. Че?
Отвечайте.
Господи, откуда у меня такие? В прошлый раз мы говорили про клише, связанные с классической музыкой, о том, что до Баха практически классической музыки, ну не то чтобы ее было много, рассматривали, откуда взялась опера, подсказка из греческого хора и пьес. Вот, и говорили о том, вообще, какие периоды классицизм, барокко, неоклассицизм. Дальше я не записывал. Я был у микрофона, я был занят.
Хорошо. А еще мы, помните, говорили такую штуку интересную про григорианские песнопения? Что помните?
Что они были до классической музыки, до Баха.
И причем так хорошо до Баха, даже до Ренессанса. Что они из себя представляли примерно, помните?
Ну, полагаю, что это были монахи, которые стояли в монастырях или в церквах и пели одну мелодию и, в общем-то, особо не расцвечивали ее как-то так, по-моему.
Ну, в общем-то, в целом, да. И мне бы хотелось сейчас немножко подробнее поговорить про этих самых монахов. И даже не просто поговорить, а предложить вам включить все свои воображательные и актерские способности и представить, что вы такой монах. Представьте себе, что вокруг Средневековья монастырь, какой-нибудь 13 век, и вы сидите у себя в келье, у вас есть некий текст молитвы на латыни, которую вы сейчас будете превращать в духовное песнопение. А фишка в том, что так как на дворе 13 век, композиция как такое искусство, наука, явление культурное, в общем-то, еще не развилась, поэтому правил сочинения музыки у вас толком нет. Что будете с этим делать?
Ну, напевать себе под нос, я полагаю, каким-то образом. Вот. И, кстати, вот меня интересовало, если не было какой-то нотной записи, очевидно, не было же, да?
Ну вот она как раз возникает в это время.
Она как раз возникает. Да. И если у нас не было каких-то, конкретных мелодий, наверное, кроме каких-то простонародных, вообще были люди без слуха, со слухом, они вообще как-то различались?
Слушайте, какой хороший вопрос. Мне прям интересно, исследовал ли кто-нибудь это и каким образом. Ну, наверняка всегда были люди с какой-то большей склонностью музыкальной, меньшей склонностью музыкальной. В принципе, в общем-то, когда сама музыка как явление началась, не очень понятно. Но, в общем-то, я встречала точки зрения, что практически с первобытных времен какие-то музыкальные вещи происходят. Если мы посмотрим на какие-то примитивные племена, там обычно есть музыка в каком-то виде.
Угу.
Вот.
Угу. Что был какой-то монах, который как-то использовал ладошку, чтобы записывать ноты. Но про...
Да, вот эта ладошка есть. Не очень понятно, кстати, как ей пользоваться сейчас.
Как...
Хотите ли вы этим сказать, что у древних монахов было больше пальцев, чем у нас?
Нет, там совершенно стандартная ладошка, на которой нанесено очень много всяких знаков. Я не уверена, что это очень сейчас удобно считывать, и, насколько я знаю, не очень этим сейчас пользуются ладошками, научились пользоваться другими вещами. Так.
В общем, кажется, что перед монахами стояла задача как-то записать мелодию, которую они придумали.
В общем, да, и дело даже не в этом, а в том, что ее нужно было как-то так придумать, чтобы она была мелодией. Как вы думаете, что делает набор звуков мелодии?
Ой.
Ага, вот такие у нас пошли вопросы. Всего лишь вторая передача.
Примерно про это и спрашивал, когда вот хотел узнать, были ли люди со слухом или нет. Ведь чтобы понять, есть ли какая-то гармония, наверное, должна быть, не знаю. Да, дорогие слушатели, если что, вы уже наверняка это поняли, я здесь на роли профана, который ни черта не понимает в музыке и в сольфеджио, и в прочих страшных словах, и задает идиотские вопросы, и дает идиотские ответы. Мне кажется, что нужен слух, нужна какая-то гармония, понимание про то, как одни звуки гармонично сочетаются с другими. Для того, чтобы была мелодия. Нет?
Я, понимаете, в целом как бы правильно, но я веду немножко к другому. Я хочу попробовать вместе с вами сейчас найти конкретный способ сделать мелодию такой, чтобы она звучала не как набор звуков хаотичный, а как что-то организованное. Как найти вот эту организацию, что ли? При том, что у вас даже ритма толком нет. Вот эти григорианские песнопения, это, по сути, такой не особо стихотворный текст, в котором у вас идет фраза заканчивается, некая пауза, опять фраза, опять пауза и так далее.
Я можно вброшу слово?
Давайте.
Которое помню из курса музыкальной теории.
Ну-ка.
Тональность.
Опа, вот вы и попали.
Надо же.
Да, да. Если мы говорим про те стародавние времена и тот уровень развития музыкальной мысли, о котором мы сейчас говорим, тональность как бы еще не вызрела и не сформировалась. Но уже формируется что-то похожее на тонику. То есть это некая нота, которую можно назвать таким центром притяжения всего остального. То есть у вас есть несколько нот, вы их используете, там, не знаю, 5, 6, 7 хотите, там, не знаю, 3 ноты в конце концов. Но одна нота чаще всех повторяется, и мелодия, как правило, на ней заканчивается. И она выступает как такой, как такой отчий дом для блудного сына мелодии этой самой. Понимаете, о чем я?
С трудом, но я слежу за вашей мыслью.
Хорошо. В общем, если проще и кратче, такого слова нет, но я его использую, потому что могу. В вашем наборе нот есть одна нота, которая самая главная, и к которой вы все время возвращаетесь, в которой чаще всех появляется. И она начинает восприниматься как какая-то основа всего mm-hmm. вот этого. Mm-hmm. Вот. Впоследствии из этого как раз вырастает уже более сложная система под названием тональность. Что такое тональность, знают все, у кого в школе музыкальной было сольфеджио. В общем-то, дети этим долго и мучительно занимаются и играют потом кучу аккордов. Но аккордов пока толком нет в это время. Пока есть только одна нота, которую назначили главной. Mm-hmm. Вот.
Давайте объясним все-таки слушателям, которые не были в музыкальной школе, что такое
тональность. Да, например, мне.
Да, например, Станиславу.
А давайте сегодня не объясним, потому что сложная штука. Но давайте хорошо. Сегодня запомним именно вот это понятие тоника. То есть какая-то нота, которая главнее, чем все остальные ноты. Чаще всех mm-hmm. появляется и воспринимается как такое устойчивое что-то.
Угу, угу.
Вот.
Ну, в целом, мне кажется, на уровне понимания монаха средневекового я, в общем, понимаю, о чем идет речь.
Угу. Вот, хорошо. Теперь вообразите себе такой небольшой скачок сделаем. Ну, как небольшой, средневековье, ренессанс, парочку веков так перепрыгнем задорно. И посмотрим, что поменялось. Ну, во-первых, поменялось отношение. То есть в средневековье музыка воспринималась как такое... такое ангельски божественное идеальное нечто, что мы отражаем в своих сочинениях. Поэтому не выпендривайся, пожалуйста, не занимайся особо творчеством. Пиши, как все пишут, потому что так правильно.
Угу.
Ренессанс меняет концепцию и начинает считать, что музыка, в общем, штука довольно человеческая, там есть пространство для творчества, и вообще давайте творить, почему бы нет. Кроме этого, начинают записывать ритм, потому что до этого... нотация была такая простенькая. Мы записываем высоту звука и, в общем-то, что нам еще надо. А тут уже композиторы решили, что музыка усложняется, много всякого стали писать разного, что требует записи ритма, поэтому давайте записывать еще и ритм. А, так, что-то я не помню, говорили мы об этом или не говорили, но... Можно логически догадаться, если мы не говорили. Если в средневековье у нас был, по сути, один голос, да, одноголосная мелодия, то дальше, когда люди стали позволять себе творить всякое разное, как вы думаете, что началось?
А капелла какой-нибудь?
Полифония.
Ну, полифония.
Угу, полифония, угу. Которая у музыкантов полифония. Это, видимо, как... все вот эти профессиональные. Да-да-да-да-да. Вот, видимо, то же самое. Вот у нас полифония. А что такое полифония? Это когда у вас есть музыкальное произведение, в котором несколько голосов равнозначных, равносильных. Не мелодия и что-то там на фоне, а ну как бы все мелодии и ничего второстепенного нет. Представьте себе, ну, например, какой-нибудь красивый, сложный, многоголосный хор.
Угу.
Вот. Это, как правило, и есть полифония. Там есть несколько партий в этом хоре, и у них у всех своя какая-то атмосфера, скажем так. Вот. Ну и как обычно, знаете, маятник качается в разные стороны. Если изначально маятник был такой, что рамок толком никаких нет, давайте делать хоть что-нибудь, значит, через какое-то время маятник качается в сторону, а давайте придумаем правила на каждый чих. И вот так возникает строгая полифония. Это примерно 15 век. Что такое строгая полифония? Я сейчас попробую объяснить. Представьте угу. себе, что вы пишете произведение. Вы начинаете писать мелодию.
Так.
Берете какое-нибудь гусиное перо или что у вас там, макаете в... куда они макали, в чернила, и рисуете там первую нотку. Если вы думаете, что у вас есть большое поле для маневра дальше, то вы ошибаетесь, поле уже резко сузилось. Если вы написали какую-то ноту, то следующая нота должна длиться столько же, либо в два раза меньше, либо в два раза больше. Если вы после первой ноты пишете следующую, например, не соседнюю, а через парочку нот, выше или ниже, то после этого вы должны компенсировать этот скачок, пойти в обратную сторону. Вы не можете прыгнуть, например, наверх на три ноты и пойти там дальше опять наверх. Нельзя.
Нельзя, потому что это будет плохо звучать, или потому что есть какие-то, не знаю...
Потому что нельзя.
Так принято.
Кому-то захотелось просто.
Ну, как-то так сформировалось, что вот так вот правильно, понимаете?
Угу.
Вот так вот. Теперь мы пишем музыку вот так. Иначе у нас некрасиво и негармонично.
А кто сказал, что некрасиво и негармонично? Это какой-то музыкант был или там Папа Римский, условно?
Бах, может, какой-нибудь?
Не, Бах там... Бах — это уже не та полифония.
Просто интересно, был какой-то авторитет у этого человека? Или он так просто?
Ну, были авторитетные музыканты, которые, как правило, например, разъезжали по всей Европе, там демонстрировали свое искусство, учили других, писали трактаты и так далее. Вот, да, так вот и сформировалось, что... Вот так вот делаем, а вот так не делаем. А так красиво, а так нет.
Угу.
Так правильно, а вот так неправильно. Собственно, я рассказала немножко, и это я рассказала только про один голос. А если вы дописываете к нему хотя бы еще один, а как правило не один, то там, ну, пять голосов, например, красиво. Почему бы не писать пять голосов? Вы представляете, что там еще куча правил действует. Помимо... уже упомянутых правил написания мелодии, которые действуют в любом голосе, у вас еще и появляется вертикаль, то есть сочетание этих голосов между собой. И там тоже каждый чих регламентирован. Вот это сочетание можно, вот это сочетание нельзя, вот это сочетание можно, если оно возникло не сразу, а после вот этого надо обязательно взять вот это. Представляете себе примерно, да?
Угу.
Вот. Ну, собственно, сочинение такой музыки не очень напоминает творчество, скорее напоминает какое-то решение задачи, такое конструирование.
Ну да, какое-то перемешивание какое-то.
Но это реально как задача, понимаете? Угу. Вы, если пишете в такой технике что-то, вы прямо... У вас есть просто несколько вариантов выбора нот и не особый простор для творчества. Самое интересное — эффект, который получается от такой музыки. Она очень одинаковая, просто вся. Она совершенно не узнается. Вы практически не можете запомнить там какую-то мелодию, ее потом узнать. Она настолько одинаковая вся. Вот как-то так вот получилось, представляете?
Действительно. Угу. Как удивительно. Как же, что же еще-то могло получиться с таким сводом, так сказать?
Ну вот да, но никого не смущало почему-то. Вот. Ну, конечно, через какое-то время всем это тоже надоело, где-то спустя век. И правила стали ослабляться. Ну, не то, что ослабляться, так вот освобождаться, что ли. И на смену строгой полифонии пришла свободная. И вот свободная полифония — это как раз Бах. Там тоже есть куча правил сочинения музыки. Но как-то пространство для маневра есть, что уже приятно. Давайте, может, музыки послушаем какую-нибудь, ага.
Я хотел узнать, вот конкретно вот эта вот полифония, которая была до Баха, она называлась просто строгой или как-то было?
Ну, ее сейчас называют строгая, как ее в тот момент называли, я не помню.
Угу. Понял. Я просто конспект записываю, чтобы мне задавать в конце.
Угу. Замечательно. Угу.
Ну, вот давайте так. Послушаем музыку. Что мы будем слушать?
Давайте какую-нибудь музыку послушаем.
А какую?
Так. Угу. А давайте, знаете что, Джезуальда послушаем.
Джезуальда. Ага. А не вопрос. А не вопрос. А что это такое, Джезуальда?
Это кто? Это итальянский композитор. Про него известно, что он из Венеции, что он убил свою жену, а также ее любовника, потому что так было принято в то время. Не повторяйте за это Джезуальда.
Да. Иначе вашу музыку не будут ставить через много веков в...
Наоборот, будут, Станислав. Вы аккуратнее.
Ну или будут, да. Тут, знаете, не очень понятно, какая система. Ну вот, Джезуальда. Пьеса называется «Канцона Франчезе», по-моему. «Канцона» — это песня, «Франчезе», я подозреваю, что французская. Ну, давайте послушаем и насладимся.
Минуточку. Сейчас послушаем и насладимся.
Я готовлюсь слушать и наслаждаться.
Да, а вот не сможем мы, к сожалению, сейчас послушать именно эту консону франчезе, да, к сожалению. Давайте, может быть, либо что-нибудь еще поговорим, либо еще что-нибудь другое послушаем, как вы хотите.
Ну, давайте послушаем, там есть Фрескобальди, насколько помню.
Хорошо, да? Кто такой Фрескобальди?
А тоже итальянец, тоже композитор хороший.
Убивал ли он своих жен?
Жену не убивал, и практически нечего рассказать по этой причине.
Печально. Ну ладно, Фрескобальди. Ричеркаре допо иль кредо, как здесь написано у меня.
Ну, вот такая вот музыка. Надеюсь, вам понравилась. В чате «Пирожок с четвергом» спрашивает, что это за инструмент. Есть догадки, но мало ли. Это орган. Наверное, один из основных, если не основной, инструмент того времени. А еще интересно, это уже нотами нормальными записаны или еще средневековой грамотой? Нормальными. Ну, достаточно нормальными уже. Да.
Ох.
Ну, вот такие дела.
Ой. Я признаюсь честно, я вообще не целевая аудитория такой музыки. Я понимаю, я с детства понимаю, что такую музыку надо слушать, ее надо приходить в церковь, желательно в какой-нибудь готический собор, который такой интересный, такой католический, такой замечательный. Вот, ты приходишь, садишься и немножко скучаешь.
Медитируешь. Направляешь свои чувства к Богу.
Окей, как скажете.
Вы просто делали это неправильно. Теперь вы знаете, как нужно.
Добро.
Да, но на самом деле вы практически все и рассказали, что это за музыка и что с ней делают обычно. Фрескобальди, насколько я помню, сам работал церковным органистом, у него масса музыки такой специальной, именно служебной. Например, поиграть на начало службы, когда священник там добегает, а церковь заполняется, и нужно просто заполнить какое-то...
Это такой разогрев.
Ну, это может быть вполне себе просто разогревом, да, или наоборот, ну, я не знаю.
Охлаждением.
Да, или охлаждением.
Охлаждение пасты.
Да. Охлаждение пасты в конце, да. Ну да, тут уж по ситуации. Да, и я очень люблю его произведения, потому что сама периодически в церкви играю. Они прямо очень удобны в том плане, что он их пишет такими... как бы эпизодами, после которых вы можете закончить практически в любой момент, просто по ситуации там наблюдаю. Пришел священник, не пришел, там, готов он проповедовать, не очень. Ну, как-то так.
Угу. Ой, угу. А можно вас немножко по инструментам тоже поспрашивать?
Ну, поспрашивайте.
Это... Ну, для меня орган — это какая-то такая восхитительная совершенно вещь, я безумно его люблю, но я никогда не знал, как он вообще... ну, появился. Кажется, что это как биологическое строение глаза. Никто не верит, что оно появилось в результате эволюции. Кажется, что ему предшествовало какое-то количество предыдущих итераций. Вот. Вообще, ну, вот этот вот товарищ, он сразу писал на органе, или он писал для каких-то инструментов все-таки других, похожих на современный орган?
Вот конкретно этот товарищ, которого мы сейчас слушали, уже писал для органа. Орган — штука... сложно сказать, когда он возник. Даже в Древней Греции там что-то такое уже было. Гидравл, что ли, назывался.
Mm-hmm.
Какой-то водяной орган. Вот то, что у меня сейчас в первом голове всплыло.
Mm-hmm.
А вообще орган штука давняя и очень долго тоже эволюционировавшая. Какое-то время была такая очень милая, ну, мне это кажется милой, проблема. Вы представляете себе примерно... как орган устроен, из чего он состоит?
Так из вот. Труб?
Да. То есть это, по сути, духовой инструмент,
угу.
У которого есть клавиатуры, несколько штук, в том числе угу. чаще всего для ног клавиатура. Она такая угу. же, как для рук, только большая, и на ней играют, угадайте, чем?
Ногами.
Как вы опять что-то выиграли. Окей, да. Ну и, соответственно, есть регистры разные. Органы очень разные все. У всех отличается конструкция просто разительно.
А существуют одинаковые органы? Ну, то есть вот прям... или они каждый раз собираются индивидуально?
Ну, как бы in general, конечно, существует, но как бы, если мы говорим про реальную жизнь, чаще всего вы просто под каждый конкретный орган подстраиваетесь по ситуации. Потому что там вплоть до количества клавиатур может быть разное. Вот, есть разные регистры, которые вы настраиваете, как раз они дают вам разную высоту звука и разную громкость, и немножко разный тембр. И все это звучит красиво в трубах. Ну и когда органы были очень юными, существовала такая проблема. В общем, воздух там как бы сам не возникал в этих трубах. Нужен был специальный человек, который стоит и... вы представляете себе кузнечные...
меха.
Или... да, меха или мехи, как их правильно?
Мехи, по-моему.
Мехи. Вот представляете себе вот эти мехи, раздувание, такое вот гармошкообразное накачивание воздуха.
По-моему, этот человек, он просто стоял там на них, на этих мехах. То есть они же были гигантские, насколько я помню. И он там как-то необычно их раздувал.
Возможно, это тоже варьировалось от органа к органу. Я не помню, чтобы на нем стояли. Но, возможно, это как раз такая пища для размышления и небольшого ресерча. Короче говоря, была такая проблема, что орган сам не играл, и нужен был человек, который играет на органе, и отдельный крепкий мужчина, который, или несколько, который накачивает воздух, и если он это делает не ритмично, то строй будет немножко ездить туда-сюда.
Угу. То есть он еще должен чувствовать ритм, какой-то сексизм, во-первых.
Почему?
Ну, потому что сразу говорит, что мужчина. Почему, в общем?
Ну, слушайте, средневековье, ренессанс, какой сексизм? Они вообще... ну...
понял, принял, ну, понял, принял. Понимаете, не будем разжигать, да.
Да. Слушайте, давайте ничего не разжигать, да?
Давайте не разжигать. Мне этот мировой интеллект подсказывает, что человек, приставленный к кузнечным или органным мехам, для дутья назывался мехадуй.
Мехадуй.
Да.
Боже мой.
Я тоже внесу свою познавательную ленту в эту передачу.
О, надо было так ее и назвать.
Вечерний мехадуй с Ольгой Матиевой. Тебя можно переименоваться, мне так нравится.
Поздно, джингл уже готов.
Вечерний мехадуй. У Бориса Борисовича Гребенщикова должна быть песня таким названием. Вечерний мехадуй.
Если это попросить спеть мужской хор Московской консерватории.
О боже. Я сейчас просмеюсь.
Давайте вы просмеетесь во время перерыва, а до перерыва давайте. Нам скажете, что мы в перерыве послушаем, потому что...
О, господи.
Ну, вероятно, у нас выбора-то особого нет. У нас есть вот так называемая меланхолия. Это что такое?
О, господи, что это?
Так, хорошо. Это же вы мне сами прислали, Ольга.
Да, я не замечала, что там какая-то меланхолия.
By John... какой-то Джон. Доланд. Доланд.
Доланд. А, Доланд, это хорошо. Это вот. Такой лютнист был английский. Ага. Немножко при датском дворе еще работал.
Прекрасно.
Ну, больше как-то про английском, да.
Вот давайте мы его в перерыве и послушаем, да?
Да, давайте его послушаем. Его играют сейчас довольно много на гитаре. У него всякие красивые песни, обработанные для лютни изначально.
Ну, это вот тоже образец, в принципе, того, как тогда писали. Или
да,
нет?
Ренессансик такой.
Хорошо, мы вернемся через несколько минут в прямой эфир 117. И давайте я вас теперь в той же манере поспрашиваю, как называется наше радио 117 и...
2!
Ах, его знает. На 117 и 2. Вы слушаете программу «Бах его знает». Бах его... Сори.
Знает.
Знает.
Это было очень хорошо.
Да, это чтобы вы знали, как называется наша передача.
Это чтобы
на нашу...
точно запомнили, понимаете? Чтобы вот прямое воздействие на мозг. Если вы заснули во время перерыва, еще лучше.
Угу. Я как бы заснул во время первой. Слушайте, очень люблю лютню, оказывается. Даже
это
больше
была гитара.
Да ну бросьте, ну серьезно. Только я хотел сказать, что в 2006 году...
На лютне это тоже очень хорошо.
Стинг выпустил целый лютневый альбом, и это было прекрасно, и, угу. В общем, да.
И, между прочим, того самого композитора, которого мы сейчас слушали, Стинг тоже поисполнял.
Угу, угу.
Вот. Прекрасные песенки у него были. Можно сказать, что сейчас есть.
У композитора так. Или у Стинга?
Ну, смотрите, если он выпустил, получается, совместный альбом с композитором 16 века, получается, у них обоих?
Получается, да.
Ну, значит, у всех.
Пусть победит дружба.
Пусть победит дружба. Кое-что еще хочу вам порассказывать, маленечко. Знаете, про что хочу порассказывать?
Нет, вы про интересные, не
да, про интересные взаимоотношения с текстом.
У монахов?
У ренессансных композиторов, скажем так. Mm. Ну, и в средневековых немножко. Представьте себе, у вас начинается вот эта вся... вот это все безудержное веселье с многоголосными композициями, сложно структурированными всякими. Это все поется, и чаще всего там есть какой-то текст. Как вы думаете, его вообще слышно?
Я ни разу не мог разобрать ни в одном классическом произведении, будь то опера, будь то какие-нибудь, не знаю, другие классические произведения, ни разу не мог разобрать текст. Сорян, я вот
я вас
не
понимаю.
Слышу вообще ничего.
Я вас понимаю. Мне сейчас будет очень стыдно, но я буду абсолютно искренна со всеми вами, дорогие слушатели. Я тоже чаще всего не слышу текст в опере. Это какой-то скилл, который доступен не мне, видимо.
Возможно, только тем, кто ее пишет.
Ну, видимо, да. Ну, или тем, кто ее поет, возможно, они тоже что-то слышат. Ладно. Если мы говорим про вот эту полифоническую конструкцию, которая, например, называется матет или мадригал, то я вам скажу, композиторы того времени даже не делали вид, что они пытаются этот текст как-то сделать доступным для понимания. У вас в одном и том же произведении могло идти несколько параллельных мелодий с разным текстом, и иногда на разных языках.
В смысле? То есть одновременно в одном
да.
музыкальном произведении несколько человек пели слова не то что разные по языку, но и разные по содержанию?
Ну, в общем, да. Они могли просто любой текст практически петь, как... и это совершенно никого не волновало, потому что его все равно не слышно, и от всех этих слов остается только какое-то, как бы это сказать, оболочка.
А я думал, это моя работа бесполезна. Окей, хорошо.
В смысле?
Ну, я не представляю. Ну, в смысле, вот человек учится на певца. Очевидно, что он как бы к этому идет некоторое время в Средневековье. Мне кажется, это же надо идти при монастырь, там, не знаю, еще куда-нибудь распеваться красивыми голосами, исполнять текст, который все равно никто не услышит, даже не поймет, если он на какой-нибудь, не знаю, латыни или на варианте галльского.
Никого не смущало. Ну, не слышно и не слышно. Главное же музыка, а слова — это такая вспомогательная штука, просто чтобы удобнее было петь.
Угу.
Вот такое было отношение интересное. И в это время, например, возникает такая штука, называется месса. Знаете, что такое месса?
Католическая?
Например. Ну, хотя не например, она действительно католическая.
Но это католическая обедня, конечно, литургическая угу. служба.
Как это выглядит? Вы были когда-нибудь, слышали?
Ну, на католической не был.
Иван?
Я... Вот я сейчас пытаюсь просто... Когда мне было лет 13 или 14, я пел в хоре. И в числе концертов...
О, я тоже.
О, а в каком вы пели?
Опа!
О, папочки, я попал. Я ходил в единственную в городе Баку католическую церковь лютеранскую и пел на немецком языке.
Ух ты,
Эквас.
Прям, да, в хоре. Опять-таки, не зная ничего про музыку, просто вот мне...
Ну, я хотел выпендриться, что я пел в хоре, в детском хоре Московской консерватории, но вы меня перевыпендрили, Станислав, сейчас.
Да ну бросьте, вы в столицах пели, а я так в провинциях.
Ну-ну. Ну так вот, я сейчас пытаюсь, как бы пробегаюсь по списку произведений, которые мы там пели, пытаюсь понять, было ли какое-то из них мессой. Рождественские всякие гимны мы пели. Там чуть ли не колядки какие-то.
Колядки,
там, там реально вот просто вот простор был гигантский. Месса исполняется кем? Давайте так.
Да. Месса исполняется кем? Она исполняется чаще всего хором, возможно, солистами и кем-нибудь еще, например, органистом, так, может быть, оркестром подходит. Каким-нибудь. Да. Месса — это такая служба. Ее придумал, ну как придумал, самая ранняя сохранившаяся месса написана Гийомом де Машо. И это было жуть как давно. Она состояла из 5 частей, и, в общем, это такой костяк до сих пор.
Мне очень нравятся наши временные границы.
Вот пирожок с четвергом пишет, что была.
Да, была-была, я считаюсь. Да, вы считаетесь. Кто это, кстати, я не знаю, но вы считаетесь. Я за вас очень рада. Итак, месса — это такая католическая служба, в которой есть 5 основных частей, если мы говорим про обычную мессу, а могут быть еще и дополнительные. Если мы говорим, например, про реквием, что тоже месса, но специальная месса. Такая специальная, очень специальная. Угу. Очень месса, очень специальная. Что такое реквием?
Погребальная.
Песня подскажет.
Похоронная, похоронная.
Ну, такая, да. Погребальная, похоронная, поминальная.
Ну, католическое богослужение по умершему человеку.
Да, да. Туда добавляются какие-то еще дополнительные части. Если мы говорим про обычную мессу, то там 5 частей. Кирие, Господи помилуй, угу. Глория слава, Кредо верую, Санктус свят.
И Агнус Дей.
Флэшбэки. Правильно.
Флэшбэки. Вот.
Да, просто вспыхивает сейчас у всех людей, которые побывали в детском хоре, потому что что-нибудь допели из этого. Да, Агнус Дей — это, соответственно, кто?
Агнец
Божий, да. А если у нас, например, реквием, то туда добавится часть Диес Ире. Гнев Божий, например. Или Лакримоза, очень известное произведение, да, из реквиема Моцарта.
Угу.
Возможно, тоже какой-то флешбэк сейчас у дорогих слушателей и у вас возникнет. Лакримоза слезная. Вот. О чем бишь я? Я о мессе. И если мы говорим про ранние мессы, совсем ранние, то эти мессы совершенно спокойно могли писаться на тему какой-нибудь популярной песенки, любовной там или какой-нибудь просто популярной.
В смысле?
Может, ну, какая-нибудь песня, не знаю. Была, например, месса замечательная на тему песни «Твое бледное лицо». Или были несколько мест на тему «Вооруженный человек». Была какая-то песня известная, ее все любили, и писали заодно мессы на нее. Почему бы нет?
Подождите, мессы, они же для богослужения? Или
да.
Мы говорим сейчас... И во время богослужения люди поют про твое бледное лицо.
Ну, не то, что про твое бледное лицо, но можно было взять эту песню и, например, пустить ее в каком-то из голосов в очень-очень-очень медленном темпе, и оно работает как такой просто костяк.
Практически у губ твоих конфетный котлетный вкус. Вот-вот-вот.
Маркович, что ж вы сделали? Ну что ж вы сделали-то, а?
Я профан, я пытаюсь понять. Вы мне сейчас говорите, что в католических храмах я-то... Мне не обидно, католикам обидно.
Да.
Во время... В ранних мессах, вместо того, чтобы петь нормальные латинские псалмы, нормальные латинские молитвы, кто-то на заднем плане пел про вооруженных людей и про бледные лица.
Но я рискну предположить, что слова-то, наверное, не пропевались.
Давайте спросим у Ольги.
Давайте.
Ольга, рассудите нас.
А вот мы, вот если отмотать на минут, наверное, 10 назад нашей передачи, вспомните, о чем мы там говорили. Мы говорили о том, что всем плевать было на текст. Как видите, вообще очень легко относились к материалу всякому музыкальному и делали из него, что хотели. Крутили, вертели, лепили, что нужно было. Вот.
И эти люди... Я в шоке сейчас. Окей. Давайте продолжим нашу передачу. Я уйду в фрустрацию.
Ну, прям уж. Ну, понимаете, это совсем какие-то ранние тестовые образцы. Давайте думать, что это тестовые образцы.
Хорошо.
Дальше, конечно, такого не происходило.
Мой внутренний христианин протестует просто против всего происходящего.
Я сочувствую вашему внутреннему христианину. Не знаю, что еще сказать. На самом деле нет.
Я в курсе.
Не станем превращать передачу в КВН, ребята.
Хорошо, хорошо, все. Скажите, пожалуйста, у вас возникли какие-нибудь еще вопросы?
У меня много вопросов, но... Нет, хорошо. Вот про мессу. Вы же не просто так рассказали про мессу. Там что-то...
Да, я ее рассказала, потому что... Я про нее рассказала, потому что она возникла в это время как раз. И жанр-то такой и крупный, живучий. Кто их только не писал. Угу. Наверное, до сих пор пишут, мне так кажется. Так что это важно. Ну и еще один жанр очень важный возникал. Правда, мы его уже обсудили и в прошлый раз, и сегодня даже упомянули. Я говорю сейчас про оперу.
Тоже
он тоже возник время. Примерно в то же время, да.
Это новость.
Это правда.
Да ладно.
Я вообще не был в курсе. А это были какие-то, ну, классические сюжеты? Или вообще про что были первые оперы? Mm-hmm. И кто их писал?
Их писал композитор, помните, Монтеверди, такую фамилию mm-hmm. красивую. Как Верди, mm-hmm. только больше.
Гора.
Хорошо, гора так гора. Итак, существовали такие кружки по интересам при дворах всяких вельмож, князей, графов и так далее, которые назывались академиями, и там занимались люди всяким творчеством музыкальным. И сказали как-то раз, давайте сделаем, как в Греции была трагедия, вот, давайте сделаем так же. И сделали, как им казалось, так же, но не так же, а просто по-новому, по-другому, и получилась опера.
Орфея, например, вы упоминали.
Да, раз. Да. Не помню. Просто, например, а это получается первая опера на тот самый сюжет про Орфея. Как-то этот сюжет очень вообще сквозной в истории оперы. Нравилась эта легенда как-то людям. Видимо, потому что главный герой очень крутой музыкант. Настолько крутой, что смог спуститься в ад, и никто его там не съел. Всех он там очаровал своей игрой на лире, по-моему, насколько я помню.
Кефара, по-моему,
Бениемсы. Ну, одно семейство. Да, ну, в общем, на вот этой штуке и пением своим. Так он всех очаровал, всех этих фурий Аида лично и Цербера усыпил.
Он Цербера усыпил, наверняка пил что-нибудь одноголосое.
Ну, учитывая то, что это был один человек, уж наверняка. В общем, нравилась эта легенда, поэтому...
Ой.
Первую оперу написали именно этот сюжет, а потом на тот же самый сюжет написали еще одну оперу.
Замечательно.
И эта опера уже... Да?
Так, что у нас с Ольгой...
Так, я пропадаю или нет?
Вы пропадаете.
Чуть-чуть.
Извините. Да. Не пропадаю. А сейчас? Сейчас я не пропадаю. Нет. Давайте воспользуемся моментом, пока я не пропала. Короче говоря, написали потом еще на тот же самый сюжет оперу, и тоже поворотную в истории. Потому что интернет устал.
Давайте мы послушаем, может быть...
Барокко опера превратилась в какой-то такой... А?
Давайте
я скажу и послушаем. Кто победит? Ладно. Барокко опера превратилась в... практически в костюмированный концерт, а потом пришел человек с красивой фамилией Глюк в начале эпохи классицизма и сказал, давайте все-таки в спектакль это обратно повернем, и написал еще одну оперу «Орфей». А теперь давай...
Слушаем, Иван.
Да.
Да?
Да. Давайте только, Ольга, вы расскажете, что мы будем слушать еще раз. Напомните фамилию.
Да, мы будем слушать... Да, фамилия Джезуальда, тот самый человек, который убил свою жену.
Прекрасно. Слушай.
Ух.
Ну как?
Слушайте, мне это гораздо больше понравилось, чем все остальное, даже больше, чем лютня. Прям какая-то совершенно... Он же... Ох. Как-то очень... Вот пирожок с четвергом пишет, что мелодия очень рассыпчатая, как будто мозаика, которая ничем не склеена, постоянно рассыпается в руках.
Классно,
говорит,
да.
Что там есть правило темпа, ощущение такое, как будто темп-то как раз и скачет. Почему так? То быстрее, то медленнее, то больше пальцев, то меньше, непонятно. Расскажете немножко про это?
Да, но иногда так писали. Это произведение для одного человека, для одного инструмента. Какие-то произведения могут быть очень фантазийные в такой ситуации, mm-hmm. скажем так. Эта пьеса действительно как мозаика. Есть кусочек очень похож на какое-то хоровое нечто, а потом вдруг раз, и вот эти все пошли мелкие нотки, сыпчатые, какие-то странные очень трели, а потом опять мы возвращаемся в какую-то более строгую структуру, а потом опять нас выносит куда-то. Вот мне прям понравилось вот это про мозаику.
Угу.
У меня эта музыка ассоциируется, знаете, с кем? С Босхом. Тоже вроде как угу. Ренессанс, все такое, а ощущение, когда смотришь на картину, что вообще происходит, и что это за существо, и как вы все это придумали в ваше время. Это же угу. абсолютный авангард, а почему, как это получилось все. Вот. Угу. Мне кажется, это такой музыкальный аналог.
Мне очень вот. Понравились вот эти в середине, когда такие прям идет россыпь звуков. Потрясающе совершенно. Я вот опять-таки, всемирный интеллект подсказывает мне, что Карло Джезуальдо де Веноза вошел в историю как автор мадригалов уникального хроматического стиля. Что такое мадригалы? Это вот мы слушали, это был мадригал или нет?
Мадригалы — это вокальный жанр. То есть мадригалы и матеты — это такая многоголосная песня.
Угу.
Вот. Хроматический... Как бы вам объяснить это сейчас по-быстренькому? Практически никак.
Да я даже и не спрашиваю же. Я чё...
Хорошо, тогда пусть это будет интригой, хорошо?
Хорошо.
Ну, если кратенько, то вы сейчас слышали какие-то особо странные созвучия, такие ползучие, я бы сказала.
Угу.
Вот очень близко расположенные ноты с такой очень странный эффект дает. Вот это как раз хроматизмы.
Я люблю хроматизмы. Это то, что я вынес из сегодняшней передачи.
Понятно. Вам нравится хроматический стиль. Хорошо.
Да, да, да. И тут на минуточку, дорогие слушатели, я тут внезапно услышал, пока вы слушали музыку, я услышал тут переговоры. Ольга, я правильно понимаю, что вот сейчас исполнение, которое мы услышали, это ваше исполнение?
Да.
Ух. Ух, а предыдущие вот на лютне и на органе, это тоже вы играете?
Это была не я, это была не я.
Угу. То есть
подавал 30
секунд. Это были совершенно другие люди.
Это было восхитительно, мне понравилось.
Пожалуйста. Какие-нибудь еще вопросы? Нет?
Не
да,
успеете,
нет?
Господа. Это была программа «Бах его знает» Ольги Матиевой. Следующий четверг в пятницу, в 9 вечера по Москве на 117.2. Приходите. О чем же будет программа? У вас 10 секунд только.
Наконец мы дойдем до Баха уже и до нормального человеческого барокко.
Ура! Hey! До какого из Бахов?
Бах его знает.
Прекрасно. До основного, да.
Отлично. Через полминуты Станислав Фоменко будет что-то читать, я уже не помню что. Станислав, давайте.
Да, быстро. Да, буду.
А, будете, хорошо.
Да.